Всем привет! С вами снова подкаст «Побежали» от сайта New Runners, и сегодня мы поговорим про бег в манеже. В студии, как всегда, я Игорь Лисник, моя коллега Марина Шиняева и Юля Зубарева, бегун, который специализируется, в общем, как раз на беге в манеже на дистанциях 400 метров и 800 метров. Ну что, побежали?
Хотела начать с небольшого объявления, поскольку 21 марта мы проводим соревнования Track and Field. Мои коллеги проведут забеги на дистанции 100 метров, 800 метров, 3000 метров, а также эстафету 4 по 200 метров. Ребята, насколько я знаю, Игорь, и ты, и Юля, и ты тоже много раз участвовали в соревнованиях Track and Field, которые мы проводили раньше. Ну, скажите мне сразу, вы собираетесь бежать в этот раз?
Ну, что касается меня, мы обдумываем бежать эстафету 4 по 200 метров. В принципе, состав будет тот же. У нас примерно одинаковые люди выступают в этой эстафете. Там плюс-минус пару человек у нас в среднем, где-то, наверное, 6 человек, кто выступает. А по поводу личных дистанций, ну, мы еще не решили. Вот, поскольку у нас был недавно еще сезон, мы только закончили выступать. И еще не знаем, в каком будем состоянии для таких контрольных бегов.
Да, я вот тоже пока не определился, но у меня есть время. Насколько я знаю, регистрация на это мероприятие у нас будет идти до 18 марта. Соответственно, все наши слушатели еще успеют зарегистрироваться, выбрать какую-то дистанцию, которая им больше нравится. Я вот, честно говоря, в больших раздумьях, потому что мой последний опыт в манеже, да, оказался не очень позитивным. Я, к сожалению, схватил дисквалификацию, и это сказалось на результате всей команды. Но, честно говоря, я вот на этом опыте понял, насколько важны нюансы, да, вот любители часто недооценивают какие-то нюансы, да, а вот в этот раз был новый манеж, я всю зиму тренировался там в манеже «Москвич», иногда там ходил в ЦСКА, а здесь мы были в манеже МГСУ, Московского государственного строительного университета, кажется, так это расшифровывается, вот, и там очень необычный такой плоский вираж, то есть там практически нет уклона, и там довольно узкие дорожки, которым не хватает несколько сантиметров до стандарта. Вот. Поэтому это накладывает определенные трудности. И за счет того, что вот я не знал, да, как эту дорожку, не знал специфику этого манежа, соответственно, я там не очень удачно пробежал по дорожке, вылетел с нее, и при выходе из виража я раньше начал сходить на внутреннюю дорожку, да, как бы вот, когда там пробегает второй этап эстафеты, ты можешь сходить на внутреннюю дорожку. Вот я, к сожалению, сошел раньше. А у тебя, Юль, были когда вот такие случаи, когда специфика манежа влияла на твой результат?
Ну, наверное, я такого не вспомню, потому что обычно соревнования проводят примерно в тех же самых манежах, то есть это либо «Спартак» имени Знаменских, стадион зимний, либо «ЦСКА». В основном больше других манежах не проводят соревнования. Эти стадионы мы знаем уже как свои 5 пальцев. Конечно, особенно «Спартак» очень часто ремонтируют, и постоянно там новая разметка, тоже своя специфика. Где-то там мягкие бывают такие дыры, наверное, что ли. Иногда их нету, когда снова поменяют дорожку. Но нет, наверное, не было у меня такого.
Ну, то есть мне кажется, что можно порекомендовать всем, кто, например, собирается участвовать вот в соревнованиях, хотя бы разочек перед тем, как приезжать на соревнования, съездить в манеж, посмотреть, как там все устроено, как-то примерить себя к дорожке и понять уже, то есть, чтобы не было таких ошибок, как вот, Игорь, получается, ты просто, ну, впервые там был, да, и не рассчитал.
Ну, возможно. Ну, поскольку у нас будет соревнование Track and Field будет проходить в манеже ЦСКА, в общем, туда можно попасть, он работает, и, на мой взгляд, это один из самых комфортных манежей, да, вот если говорить про манеж «Москвич», который пользуется популярностью, то там довольно крутой вираж и большая нагрузка на коленный сустав, на голеностоп, вот, как мне кажется. А в ЦСКА на вираж очень мягкий, очень комфортный, очень широкие дорожки. Но, тем не менее, конечно бы, вот, если вы собираетесь пробежать, особенно если вы собираетесь пробежать впервые, я бы рекомендовал приехать и попробовать... ну, пробежать какую-то тренировку там или занятие, там, договориться с тренером, чтобы, может быть, тренер показал, как проходить виражи правильно.
Ну, знаете, сейчас по стандартам коридоры увеличили. То есть если раньше это было 10 метров до линии, 10 метров после линии.
Это сейчас, при передаче эстафеты.
Да, сейчас коридор увеличили до 30 метров. То есть теперь 15 метров до линии и 15 метров после линии. И поэтому, в принципе, наверное, я думаю, зависит от самой готовности именно участников, стоит ли им туда ехать или нет, ну, лишний раз. Потому что если занимаются более так профильно, ну, или, скажем так, глубоко любительски, то есть любители, которые прям отдают этому практически все свое время и знают правила, часто выступают на соревнованиях, может быть, да, им стоит туда приехать, если они там еще не были, и попробовать. Если же это совсем любители такие, которые просто там первый раз решили попробовать, то, наверное, 30 метров — это достаточно большой коридор, чтобы уложиться и успеть передать палочку.
Опять же, да, там будет такая специфическая дистанция, как 800 метров. И Марина, насколько я понимаю, тоже вот был вопрос по поводу...
Ну, на самом деле, у меня были вопросы по поводу всех дистанций, потому что я никогда в жизни не бегала в манеже. Я вообще плохо понимаю специфику бега на короткие и средние дистанции. И в первую очередь я хотела спросить вообще, в принципе, какова... принципиальная разница между всеми этими дистанциями. То есть, ну, я понимаю, что 100-метровка, она бежится на там 100% сил, то есть ты должен выложиться на полную. А как вот понять, какая тактика должна быть вот на других дистанциях? 800 метров там или меньше? Ну, то есть вот можете мне как-то объяснить, как надо бежать?
Ну, 800 метров — это вообще очень такая, наверное, интересная дистанция. Ее называют шахматы на дорожке, потому что там очень много зависит от тактики. Но все-таки, наверное, тактика также зависит от готовности. То есть чем более готов человек, он может, в принципе, отсидеться, там, пробежать последним кругом, и общее время будет хорошее. А если же не особо готовый человек, или, например, как я иду все-таки от спринта, мне проще сразу взять высокий темп и, грубо говоря, добегание, ну, конечно, не таким, что там пешком доходишь, а уже просто средняя скорость падает такая общая, но, в общем, мне сразу проще брать высокий темп.
Дотерпеть.
Да, дотерпеть, если говорить, ну, о высоком именно результате, там, не на победу, не еще что-то, если вот именно бежать на результат, то, да, проще брать сразу высокий темп.
500 метров — это единственная была дистанция до недавнего времени, с которую я не финишировал. Вот, то есть я ее бежал, это был, правда, открытый стадион, я пробежал 400 метров, здорово ото всех оторвался, но понял, что еще один круг в таком же темпе я просто физически не выдержу. У меня там было довольно приличное расстояние уже между моими преследователями. И, на мой взгляд, вот 800 метров — это действительно очень сложная дистанция. Я, честно говоря, ни разу не бегал ее в манеже, где круг в два раза меньше, чем на открытом стадионе, да, 200 метров. Вот. Но... я помню, какое вот колоссальное впечатление на меня произвел олимпийский забег Юрия Барзаковского. Когда Барзаковский выиграл золотую медаль Афин, рекомендую всем найти на YouTube этот забег. Мне кажется, он очень показателен. И я тогда посмеялся, что вот с кого Мо Фара взял пример, да, как бы, как известно, Мо Фара там на всех своих дистанциях очень любит сидеть где-то в середине забега, финишировать, начиная там с последних там пяти кругов где-то примерно. И у Барзаковского был такой же, собственно говоря, старт. Он сидел там чуть ли не в самом конце вот этого поезда, да, не в самом конце вагона. Спринтовать он начал там, наверное, метров за 300. Вот, и там место с 7-го, 6-го он, значит, вышел на первое и дожал до конца. Это очень тяжелая история, да. Почему в манеже 800 метров, мне кажется, очень тяжелая история? Потому что 200 — это один круг. Ты прямо вот, ну, бежишь практически, мне кажется, как вот как 100-метровку уже примерно, да, то есть ты вот встал и выложился, да, тут виражи, да, как бы, например, Усейн Болт, например, никогда не, ну, крайне не любил бегать кольцевые истории, да, и 200 метров, он, по-моему, у себя в книге написал, что я терпеть не могу, потому что там есть вираж, да, вот как бы вот 100 метров классно, встал и побежал, как бы. 200 метров, там вираж. На 400, по-моему, ну, он, по-моему, бегал, но тоже так, это очень по этому поводу ворчал, что там вообще два виража, и что виражи он нисколько не любит. Вот. 400 метров, ну, это два круга, да, но там есть сход на первую дорожку, да, и за счет этого как бы ты немножко меняешь характер бега, и мне кажется, что это немножко играет, поэтому 400 метров я, например, очень люблю, потому что для меня 200 метров, ну, я не успеваю разогнаться, я вот не спринтер, я бегаю в основном там длинные дистанции, там, полумарафон, да, и для меня 200 метров, она просто короткая, я не успеваю вработаться. Вот, 400 метров, более комфортная для меня дистанция, вот как у тебя, Юль?
Ну, 200 метров мне, наверное, просто не так интересно бежать, вот, не знаю почему, мне как-то совсем короткие бега прям на душу не ложатся, хотя, в принципе, по строению, по всему я спринтер. То есть 800 все-таки приходилось гораздо больше развивать, хотя выносливость — это самое развиваемое качество. Но вот как-то, в общем, не пошел у меня спринт, просто даже душа не легла. А насчет 400 зимой, я очень люблю 400, учитывая, что моя основная зима все-таки теперь 800 последние годы. 400 даже не пугает, скажем так. То есть ее начать и закончить. Первый круг начинаешь, второй круг заканчиваешь. Это легко, просто весело, так скажем. Потому что, например, летом мне тяжелее бежать один большой круг, все по своей дорожке, когда ты не видишь соперников. И, например, на втором вираже они выходят вперед, а ты вроде как уже и не можешь ничего сделать. А на 400 в манеже все-таки все более контролируемо, что ли. Мне же, мне нравится 400 бегать.
А поясните мне, вот я не совсем поняла, Игорь, ты такую фразу сказал, сход на первую дорожку. Что это значит?
Зимой, да. Когда ты стартуешь 400 метров, все спортсмены стартуют по своей дорожке. Вот, например, в ЦСКА 6 дорожек, значит, 6 участников будут стартовать по своей дорожке. На каждой дорожке есть своя отметка. С первой по третью дорожку — это там же старт, где и на 200 метров. А с четвертой по шестую — там буквально на пару сантиметров поближе есть своя отдельная линия именно для 400 метров. И ты бежишь по своей дорожке первые два виража, то есть, грубо говоря, 150 метров. После второго виража на каждой дорожке тоже стоят фишки, после которых ты сходишь на общую.
Все, вот.
И уже дальше вы продолжаете по общей дорожке. Ну, естественно, могут и по второй бежать, там, смотря как, может быть, рядом кто-то на плече, и по третьей. Ну, не запрещается бежать ни по какой. Но, естественно, все стараются занять бровку первым со схода с виража.
Да, это такой тактический такой прием, собственно говоря, вот почему и у меня произошла в том числе дисквалификация, когда я смотрел видео нашего забега, было ощущение, что человек, который бежал впереди нас, он тоже начал сход на дорожку раньше, и, соответственно, я, чтобы не потерять отрыв от него, чтобы тоже уйти на дорожку и встать на внутреннюю дорожку вместе с ним, я тоже начал смещение, хотя, в общем, там можно было и, конечно, потерпеть, но вот не дотерпел, сбил меня человек с толку. Вот. То есть, да, после там второго виража ты сходишь на внутреннюю дорожку, как правило, и уже бежишь по общей. Обгон там может осуществляться там по второй дорожке, там по третьей, в зависимости от плотности потока. Если кто-то смотрел соревнования «Русская зима», вот, где там, ну, я вот смотрел забег, где победила Лена Коробкина, вот, это, по-моему, 3000 они бежали, да, и там вот была прям...
Полторашку.
Полторашку и пятерку она, по-моему.
Там... Нет, на русской змее она бежала одну дистанцию, но там в один день.
Там была жесткая прямо рубка вот у лидеров, и Лена начала движение вперед, очень сильно ускоряться, как бы как раз, когда они чуть-чуть там в плечо, не в плечо, дважды, по-моему, не вошли друг друга на вираже. Это, ну, бывает.
А расскажите мне еще про экипировку, потому что я так понимаю, что значительно отличается экипировка вот для бега в манеже на короткой средней дистанции от, ну, нашей обычной экипировки там джоггеров и марафонцев.
Что касается меня, поскольку я обычно тренируюсь в одном и том же манеже, примерно знаю, какая температура, лично мне на тренировке некомфортно в двух костюмах. Мне проще одеться, как скажем, не то чтобы полегче. Естественно, это будут штаны и какой-то, ну, какая-то кофта, там, лонгслив с длинным рукавом. Но я не буду на себя надевать на тренировку несколько костюмов. скажем так, чтобы не тратить, наверное, лишние силы, что ли. В общем, мне просто это некомфортно. Естественно, если там температура низкая, то да, я могу надеть два костюма. А на соревнования обычно, да, двое штанов, верхний и нижний, разминка в двух штанах, и уже потом после там гибкости перед специальными беговыми я снимаю вторые штаны, то есть остаюсь уже только в лосинах.
Расскажи, для чего это нужно, почему это вообще важно?
Ну, чтобы разогреть мышцы, сохранить тепло в мышцах. Но опять-таки, чтобы не терять лишние силы, когда мне уже там жарко, я не буду себя мучить и оставлять на себе много одежды. Просто не вижу в этом смысла. Многие разминаются, естественно, в двух костюмах до последнего, но им так нравится. Но вот у меня с духотой плохие дела обстоят. Я не люблю мучить себя вот жарой, духотой. Поэтому, собственно, и летом, в принципе, мне тяжело, наверное, было бы бежать 800 метров, поскольку сложно переношу достаточно жару. Тренировки обязывают, ну и сами соревнования обязывают. Вот, в общем, мне проще поменьше, но полегче.
Ну вот у меня тоже был, я когда пришел к своему нынешнему тренеру, и мы впервые пошли заниматься в манеж, и я пришел по традиции, значит, в коротких трусах и в майке. И он говорит: а где там спортивный костюм? И вот с той поры я стал разминаться в костюме. То, что касается соревновательной истории, тут, конечно же, ну, скажем так, все довольно индивидуально, да, там можно там бежать в коротких лосинах, да, как бы можно бежать в так называемых марафонках, да, коротких трусах трехдюймовых обычно. Вот. У девушек это могут быть совсем там, как это называется правильно, плавки, да, когда совсем могут, опять же, вот быть какие-то короткие марафонки, либо короткие лосины до колена, да. Как бы здесь все зависит от, очень сильно от индивидуальных как бы историй. Кому-то нравится немножко там компрессии добавить, кому-то, наоборот, дать побольше свободы, да. То есть если хочется компрессии, то, наверное, лучше там надеть лосины. Если хочется свободы, то вот трехдюймовые марафонки самое то, мне кажется, для соревнований. Ну и разминаться вот мне тренер рекомендовал в костюме. То есть я разминаюсь в спортивном костюме всегда. И опять же, это вот да, с целью того, чтобы хорошо прогреть мышцы. Потому что, ну, скажем так, когда вы бежите марафон, у вас достаточно много времени на то, чтобы мышцы постепенно раскачивались, приходили в себя. Когда вы выходите на дорожку, у вас, простите меня, ну, там, в случае 200 метров, там, 30 секунд, вот, и у некоторых гораздо меньше, да, в случае, там, 400-ки у вас, там, около минуты, там, плюс-минус 10 секунд, да, ну, если бы хорошо бежите, вот. То есть это очень ограниченное количество времени, и, соответственно, как бы времени на то, чтобы разогреть мышцы, у вас никакого нету, это не марафон. То есть здесь, конечно же, надо... В общем, все тепло и всю вот эту вот всю энергию в мышцах сохранить, собственно говоря, поэтому нужен костюм. Вот, и я еще знаю, ну, еще вот если говорить о специфике манежной какой-то истории и манежной разминки, вот когда я ходил с приятелем в манеж, который нас тренировал, он рекомендовал уделять большое внимание растяжке. Вот, Юль, скажи, ты тоже вот растяжке уделяешь большое внимание?
Как сказать? Я не могу сказать, что я прямо огромное внимание уделяю. То есть мы растягиваем все группы мышц, вот, голову, руки, корпус, ноги. Но это занимает обычно не больше там 10-15 минут. То есть слишком много мы тоже, вот эта гиперрастяжка какая-то для мышц, не знаю, мы не уделяем совсем этому много времени. То есть как мы делаем все основные упражнения, все, ну, что нужно, чтобы растянуть, особенно если где-то что-то болит, побольше потянуть, но совсем углубляться в какую-то там растяжку, сидеть по минуте, грубо говоря, в шпагате, нет, таким мы не занимаемся.
Погодите, а растяжка, она так же, как и на длинной дистанции, делается после бега или до?
Вообще обычно принято растяжку делать после. То есть сначала это разминочный бег, потом уже растяжка. Если перед бегом там, ну, есть, может быть, у спортсмена какие-то определенные там трудности, проблемы, травмы, ну, небольшая, там, растянуть, например, ахиллы, там, погнуть колени, еще что-то такое. Да, может быть. А так, такая полная хорошая растяжка обычно делается после бега.
Понятно. Ну, то есть все это нужно, чтобы предотвратить травмы, если вот так вот коротко, да?
Ну, предотвратить травмы, естественно, подготовить ноги к дальнейшему упражнению. То есть не обязательно совсем все растягивать, вот прям с ног до головы, каждую там мышцу, каждую эту косточку, если ты знаешь, какая у тебя будет работа и что тебе нужно для этого растянуть.
Дальше, если продолжать тему экипировки, расскажите мне, пожалуйста, про шиповки. Я так понимаю, что это обязательный элемент экипировки, но вот, например, если я приду в обычных своих кроссовках, в которых я бегаю по улице, я что со мной будет? Я там, не знаю, буду поскальзываться или что вообще? Почему нельзя бегать в обычных кроссовках, манеже?
Совсем в обычных кроссовках, скажем, которые ходят по улице, не бегают, поскольку беговые кроссовки все-таки имеют специфические свои особенности, то есть там, например, свод стопы, амортизация с дорожкой. Просто даже это будет и самому некомфортно в обычных кроссовках бегать, и также травмоопасно.
Ну, я имею в виду под обычными, обычные беговые шоссейные.
Обычные беговые шоссейные, в принципе, для разминок, для тренировок, ничего в этом там страшного, грубо говоря, нет. Наоборот, все бегают там в кроссовках, а именно в шиповке переодеваться, перебываться. То есть если ты никогда не бегал в шиповках, или если там уровень подготовки только, вот, ну, грубо говоря, начальный, ну, я считаю, что, может быть, даже нет смысла, потому что в шиповках тоже могут побежать, скажем так, не так, как надо, и это также может привести к каким-то определенным травмам. Ну, или как минимум стопы могут заболеть, потому что все-таки там же получается подъем на передней части из-за шипов, пятка опущена вниз, а если ты там бежишь, не умеешь там ногу ставить, стопу ставить, то, ну, и какой смысл бегать, если, ну, просто хуже будешь, в общем, переносить тренировки, наверное. Ко всему надо готовиться. То есть не просто с бухты-барахты надел шиповки и побежал, а сначала надо поучиться технике бега, ставить ногу. А
да, я тут соглашусь с Юлей, потому что шиповки — это достаточно специфическая обувь. Да? Если кроссовки — это универсальная история, в них, как правило, понятно, как бегать уже на стадии, скажем так, каких-то первых опытов, то шиповки — это гораздо более сложная история. Более того, шиповки, они очень, скажем так, круто специализированы, да, потому что шиповки для спринта практически, ну, то есть они не подходят для того, чтобы бежать 3000 метров, потому что в шиповках для спринта пятки нет вообще практически, да, если вот смотреть, брать кроссовки, брать шиповки, профессиональную обувь и смотреть, то там просто по толщине подошвы можно определить, для каких дистанций эти шиповки сделаны. Для спринта, для средних или вот там для длинных, да, ну, длинные там это вот от 1500 метров, да, считаются. То есть вот те, которые длинные, там пятка, конечно, чуть побольше, чуть потолще, потому что, конечно же, бежать исключительно на передней части стопы всю дистанцию бывает сложновато, и все равно там спортсмены на пятку опускаются, поэтому минимальная амортизация там предусмотрена. В спринте их нет вообще, то есть там вот, ну, буквально пятка практически голая, да, и вот я, например, в шиповках бегаю без носков, вот, и шиповки подбираю строго в размер, да, то есть если у меня марафонки — это 42,5 размер, на полразмера больше, то шиповки у меня строго 42 и очень плотно, то есть они очень плотно сидят на ноге. Это своя специфика, и, конечно же, ее нужно потренировать, попробовать, и если вы бежите впервые, это ваш первый манежный старт и первый старт на дорожке, то, конечно же, я бы рекомендовал шиповки не использовать, потому что это совершенно другая история, совершенно другая нагрузка на ахиллы в первую очередь. Да,
ну, как бы, и, вот, наверное, еще самое такое, если это первый старт, нет опыта в шиповках, то, наверное, самое распространенное — это цепляются. Просто цепляются за дорожку, много падений бывает, еще зависит от покрытия. Например, раньше на стадионе Братьев Знаменских уже очень давно, до 2009 года, было такое покрытие, как просто резина. Обычная резина, скользкая такая. Она даже на фотографиях видно, что скользкая. И кто помладше, то есть соревнования у детей помладше, ну, грубо говоря, каждый забег, через забег, через два забега падали. все цеплялись, падали, когда ноги уже отказывают, а такая очень противная, в общем, там была резина, что даже вроде как у детей, которые хоть и занимаются, но вот не справлялись ноги, и они падали.
Ну да, в общем, для тех, кто бежит впервые, все-таки, наверное, шиповки, тут наше солидарное мнение, рекомендовать не будем.
Тем более это не особо дешевое удовольствие, если говорить о таких хороших профессиональных шиповках, а не просто там массовых, грубо говоря. Сначала надо увлечься, научиться, а потом уже брать шиповки.
Ну вот это, если кто-то там сомневается, я вот первый раз выбежал трешку из 10 минут в обычных, в общем, кроссовках-марафонках. То есть, в принципе, это вполне можно сделать и вполне по силам без какой-то специальной обуви. Да? Трешка из 10 минут — это для любителей очень достойный результат. Вот. Ну, я не то чтобы себя хвалю, а говорю, что это достижимая вершина без каких-то специфических историй. Вот. Потому что для многих это вот, ну, там, трешка из 10 — это вот как там из 3 на марафоне, там что-то такое. Ну, то есть важный и значимый рубеж. Юля, давай поговорим про, скажем так, подводку, да, вот когда люди готовятся к марафону, у всех понятно, там, что там за неделю у тебя там последняя контрольная длинная, да, как бы в определенном темпе, потом у тебя резко падают объемы и нагрузка. Вот как подводиться к стартам в манеже, то есть как проводить вот это вот последние две недели перед стартами в манеже, то есть сокращать нагрузку, сокращать объемы и бегать кроссики, или чему надо уделить внимание, вот на твой взгляд, и что обычно ты делаешь?
Конечно, если говорить о спринте, то никаких, наверное, кроссиков не бегают. Там для спринта 2 километра уже кроссик. А так, в принципе, если говорить о, как бы, грубо говоря, правилах спортивной тренировки, то за неделю до соревнований, в принципе, уже в сам сезон нагрузки не должно быть. То есть там пару раз прийти, пару раз ускориться, пробежать, там, может быть, в полную силу, но не полную дистанцию. Если это совсем короткий спринт, 60 метров, то, конечно, там уже с полной свою дистанцию редко пробегают на тренировках. Ну и какой в этом толк, если это как, тебе всего 60 бежать, зачем тебе бегать, например, 3 по 100? Ну, в этом даже нет смысла. А у меня все-таки сейчас подлиннее дистанция, и, наверное, зависит все-таки от методики тренировки, в какой ты привык тренироваться, как тренирует твой тренер. Мы не боимся нагрузиться немножко, там, пробежать какой-то контрольный кусок или там подлиннее, чтобы продышаться, ну, например, за 3-4 дня. Вот. А, естественно, уже перед стартом, там, за 2 дня до старта, это просто разминки, либо более короткие куски, но в темпе в таком, в каком ты побежишь свою дистанцию. То есть, если это 800, то, грубо говоря, там можно пробежать что-то нестандартное, чтобы это особо на голову тебе не давило, что там у тебя что-то не получается, там бежишь медленно. Например, там 220, 180, 160 метров. Ну, в темпе, грубо говоря, 30 секунд на 200 метров. То есть, вот так мы разминаемся. Либо уже просто что-нибудь коротенькое, вроде побыстрее, чтобы скорости набрать. Ну, как побыстрее? Все относительно. Смотря, как ты готов. Ну, в общем, мы нагружаемся совсем, если говорить о нагрузке, за неделю. После уже, последней недели, уже такие более свободные бега, уже отпускаем, уже нет такой сильной нагрузки, чтобы сердце не устало. В общем, главное так. Но опять-таки зависит от подготовки. Если твое сердце позволяет там что-то пробежаться, то ну, не гнушаемся, пробежимся.
То есть понятно. Ну, все равно, то есть более легче, то есть более, скажем так, комфортные нагрузки, да, какие-то,
да,
такие,
за неделю
тонус,
уже,
да, скажем так.
Да, больше для тонуса, не для сердца, так скажем. За неделю уже нету для сердца нагрузок.
И вот еще это же такая мощная история, да, вот колодки, да, вот многие любители, там, приходя в манеж, они вот впервые сталкиваются со стартом с колодок. И вот на твой взгляд, вообще стоит ли стартовать с колодок, если ты бежишь в первый раз? Что это вообще? Может ли это вообще что-то дать любителю, как бы старт с колодок, или наоборот, лучше, скажем так, взять там высокий старт, да, как бы, а не злоупотреблять, скажем, вот этим вот легкоатлетическим снарядом?
Ну, на мой взгляд, если ты не умеешь бегать с колодок, то не нужно бегать с колодок, потому что, ну, я много участвовала на Track and Field, на соревнованиях, много видела, как выступают, там, даже, например, на вузовских соревнованиях, где загоняют просто студентов, и им скорее колодки мешают. потому что бегать с колодок не умеют, поставить колодки не могут. В итоге дается старт, они сначала поднимаются с колодок, потом начинают бежать, и вместо того, чтобы они тебя ускорили, они, наоборот, даже замедляют. Проще уже встать и по двум командам с высокого старта. Ну, естественно, по трем, если кто-то в забеге тоже бежит с колодок, потому что с высокого старта по правилам две команды, а не три, а это с низкого три. Но, в общем, проще пробежать с высокого старта и не мучить себя колодками, еще, не дай бог, что-нибудь дернешь, спину потянешь, потому что спину тоже нужно уметь держать в колодках. Ну, в общем, на мой взгляд, для любителей не стоит использовать колодки.
Игорь, а ты стартовал с колодок когда-нибудь на соревнованиях?
Да, я стартовал с колодок. Более того, когда я там первый раз это попробовал, то на следующей тренировке в манеже у меня вся тренировка была посвящена старту с колодок, потому что, ну, это действительно довольно специфическая история. Это можно, например, ну, даже на примерах знаменитостей каких-то посмотреть. Мы сегодня вспоминали Усейна Болта, да, например. У него, для него выход из колодок всегда был проблемой в силу роста, да. Он высокий, и, например, тот же Джейсон Гэтлин, который сантиметров, по-моему, на 10-15 ниже Болта, да, и который такой вообще низенький, коренастенький, да, ему старт с колодок давался гораздо проще, чем Болт с его огромными ногами. И если смотреть забеги Болта, да, то он всегда вот первые там 20 метров, он всегда всем проигрывал, да, то есть, то есть действительно он начинал включаться, если почитать его автобиографию, он начинал включаться там, ну, метров с 30, да, то есть, ну, вот когда уже вот эти вот его огромные там, огромные ноги, как бы, можно было развернуть в это самое. Старт с колодок ему, ну, не то, что его тормозил, да, но он, у него не было там никакого преимущества по сравнению с, например, с тем же Гэтлином там, и другими спортсменами более низкого роста, да. Поэтому здесь, конечно, колодки могут быть очень хорошим подспорьем и тем, кто... Но это так же, как, наверное, с шиповками, да, что вот впервые надев шиповки, ты можешь устроить себе проблемы для хил, там, я не знаю, зацепиться за покрытие, прокатиться кубарем и так далее, да, вот. Или же ты можешь улучшить результат и получить, там, скинуть еще там полторы секундочки там со своего времени, да. Так же и с колодками, вот. То есть ты можешь вот надорвать себе спину, да, вставая там по команде «Внимание», да, как бы, а можешь, опять же, там выпрыгнуть с них там на 1.5-2 метра, да, и, собственно говоря, сэкономить какое-то количество времени. Нужно, этот момент нужно отрабатывать. Поэтому если у вас нет тренера, который знаком с этой историей, да, если тренер, если вы сами не можете их отработать, да, старт из колодок отработать, то, ну, вот правда, лучше там взять высокий старт, либо обойтись без колодок.
А давайте еще обсудим эстафету. Мы немножко о ней поговорили, но я хотела спросить, какие еще трудности возникают именно в этой дисциплине, потому что я помню, видела подборку там видео даже с каких-то крупных международных соревнований, как там люди не могут передать эту палочку, она у них падает, сами они падают. В общем, все это очень забавно смотрится, но для них, наверное, это печальное событие. Вот какие сложности есть, кроме самой вот этой передачи палочки? И точнее, какие нюансы нужно учитывать, когда ты собираешься бежать эстафету?
Ну, если говорить вот то, что у профессионалов не получается, у многих, это, наверное, все-таки 4 по 100, это очень специфическая эстафета. И для любителей она, ну, либо не проводится, потому что если брать совсем по всем правилам, очень будет много, наверное, дисквалификаций, нет смысла ее проводить. Либо она будет выглядеть так же, как, например, 4 по 200, но, ну, потеряет, грубо говоря, свой вид. То есть это именно на этой дисциплине у профессионалов часто бывают потери. Вот. А если говорить, например, о 4 по 200, как проводится, все-таки это уже и скорости другие, ну и люди другие бегут, не профессионалы. А там, наверное, самое такое, это вот передача палочки, самое сложное, потому что многие не понимают, как принять даже. Не то чтобы передать. Ну, передать, понятно, ты бежишь, руку протянула, да. А на приеме многие либо стоят до последнего, либо повернутся вообще лицом к передающему, а потом ты ее схватишь, она еще падать начнет, потом пока развернешься, в кого-нибудь врежешься, еще с дорожки сойдешь, куда-нибудь на бровку упадешь. В общем, наверное, для любителей самое сложное — это именно прием и передача. Даже прием, не передача.
А как вот, то есть я, например, жду, когда мне передадут палочку. Я уже стою наготове, и в какой-то момент я должна начать бежать как бы с рукой вытянутой назад, или как?
Нужно сначала попробовать с тем, кто вам передает, на разминке, чтобы понять примерно, в какой момент именно начинать бежать. Все встают, естественно, за коридор, то есть вот есть линия коридора, и нужно встать за нее, а не перед ней. И уже примерно там на глаз чувствовать, когда твой эстафетчик добегает, когда тебе начинает двигаться. И не обязательно все это время бежать с вытянутой рукой. То есть можно начать разбегаться и без вытянутой руки, но в нужный момент ее вытянуть. Либо когда тебе уже видишь, что все передают, уже с прямой рукой бегут, тоже вытянуть. Но ни в коем случае не разворачиваться лицом к нему. То есть нужно бежать вперед и просто повернуть голову. Также часто у любителей бывает, что они вот мешкаются на старте, перебегают. На этот счет тоже есть свое правило. В манеже это, по-моему, за 100 метров, ну, примерно за 150. В общем, после виража, до второго виража, после первого виража, как бегут команды, так и выстраиваются следующие. Даже если какие-то перестановки, даже если команда бежала первая, в итоге стала там пятая, уже не имеет права перестраиваться. Естественно, тот, кто бежит эстафету, ну, кто бежит в данный момент с палочкой, он тоже это знает, и он не должен там выходить, что вот я вроде пятый, я выйду подальше, пропущу всех остальных. Нет, он должен бежать там же, где и бежит. Это уже там проблема принимающих, проблема остальных. Ты должен остаться на своей позиции, так же, как и принимающий должен остаться на своей позиции. То есть это нужно очень учитывать, потому что часто начинают именно перебегать, врезаться, мешать друг другу. И также, когда ты передал палочку, ты не должен уходить ни в какую сторону. То есть передал, останься на месте, пока все не прибегут. Либо, если ты бежал там по бровке, сойди сразу за круг. Вот. Так что вот, наверное, все-таки именно прием для любителей, наверное, самая сложная часть эстафеты.
Ну да, это тоже, если... А вот мы говорили там и про использование шиповок, и про старт колодок. Вот если вы собираетесь бежать эстафету, то, пожалуй, вот эти элементы оставьте в стороне, а в первую очередь потренируйте передачу палочки. Это действительно самая важная часть эстафеты, и самая большая потеря времени происходит вот именно там. Потому что, вот как Юля верно сказала, многие, например, разворачивают корпус, да, то есть для того, чтобы и смотрят, как бежит партнер по команде. И вот для того, чтобы, то есть ты принимаешь палочку, тебе нужно развернуться, и только тогда ты можешь начать бег. То есть у тебя, ты теряешь время на то, чтобы начать разбег, да. Опять же, нужно договориться по поводу предупреждения, да, как бы вот этот вот хороший момент, да, потому что часто ты предупреждаешь голосом, там, например, там кричишь «Хей!», и тогда твой партнер протягивает руку.
Тут, опять-таки, наверное, все-таки для любителей нет смысла использовать голос, потому что, ну, во-первых, они могут не понять, кто именно крикнул. Во-вторых, это нужно также очень хорошо чувствовать партнера. А если вы любитель, если вы вот собрали команду, первый раз бежите, ну, какой смысл использовать голос, если вы, может быть, даже вообще друг друга не знаете. Ну, и, в принципе, у вас нету такой сплоченности, чтобы по голосу передать палочку. Это тоже достаточно сложный момент. Это и координация, и все подряд. Ну, в общем, наверное, любителям нет смысла использовать голос.
А ты, кстати, перекладываешь палочку из левой руки в правую?
Да, и принимаем всегда правый, принимаем всегда левый, точнее, и из правой в левую. Это на 4 по 100 нельзя перекладывать палочку. То есть, если ты стартуешь с правой, то передаешь из правой в левую, следующий бежит в левый, передает из левой в правую. А на всех остальных эстафетах можно перемещать палочку из руки в руку. Ну и даже если ты, например, левша, тебе удобно бежать в левый, обязательно все равно перед передачей поменять в правую и с правой в левую. Вот. Поскольку ты, опять-таки, когда бежишь, должен бежать больше как по внешней, а принимают, стоит принимающий по внутренней дорожке. В общем, ну, опять-таки, чтобы руки согласовались. Тоже своя специфика. Но это если уже говорить о более там продвинутых бегунах.
А как вот правильно сформировать команду? То есть есть же какие-то нюансы по времени? Например, там сначала должны более слабые бежать, а потом более сильные? Или как?
Ну, это уже зависит, наверное, от самой команды, как, какие там участники. В общем, команда сама лучше знает, кто у них участвует. Но вот, например, если брать track and field, то тут обычно участвует там одна девочка, три мальчика.
Да-да-да.
Вот, поскольку нужен один минимум человек противоположного пола, но люди же хотят выиграть, хотят пробежать быстрее, поэтому имеет смысл именно одну девочку использовать, и, естественно, ее на первый этап, чтобы уже потом мальчики, они, понятно, что от природы посильнее, пробегут побыстрее, и уже дальше разбирались. Но вот, например, что касается нас, то, естественно, мы обычно либо от слабейшего, либо от девочки, и, ну, конечно, самого сильного финишера на последний этап. Как по мне, лучше первые там этапы сделать слабые, но сильных оставить на потом, чем сначала делать вот этот отрыв, а потом думать, что будет дальше.
Ну, здесь я, пожалуй, солидаризирую с Юлей. Мне тоже кажется, что если стоит вопрос по поводу формирования команды, то людей, которые бегут с более низким результатом, лучше поставить на начальные этапы и уже отыгрывать. Отыгрывать проще, чем лидировать, вот если честно. То есть, как мне кажется, то есть, когда ты лидируешь, у тебя всегда, особенно если у тебя нет опыта, да, у тебя всегда есть вот очень тяжелые сомнения. Я вот был на рождественских стартах в Екатеринбурге, и там была не очень хорошая слышимость в манеже, и вот как раз героиня одного из наших выпусков, Света Оплачкина, там бежала. Света говорит, что из-за плохой акустики была проблема, что она не понимала, где находятся преследовательницы, наступают ли они уже ей на пятки или разбираются там где-то между собой. Вот. То есть и здесь вот у людей, у Светы это большой опыт, да, а у людей, у которых нет опыта, вот им будет довольно сложно как бы вот это вот лидерство, ну, удержать, да, и как бы и не начать там оборачиваться там как-то вот это вот, ну, это тоже может сработать против, поэтому если есть возможность, то действительно поставьте гарантированно сильного человека, там лучшего в вашей команде на последний этап, чтобы либо он отыграл, либо он уверенно долидировал. Вот здесь, мне кажется, что здесь мы, в общем, совпадаем в нашем понимании.
Ну, у меня вот еще есть такой вопрос, может быть, немножко глупый, но смотрите, вот если я не планирую показывать высокие результаты, бороться за призы, и знаю там, например, что, ну, вот просто по фану это единственное, как я могу пробежать. Имеет ли вообще смысл? Или фан — это не то, что можно получить на забегах на короткие и средние дистанции?
Ну, я думаю, что на эти соревнования приходят в основном именно за фаном, наверное, потому что у любителей всегда были соревнования в плане какие-то пробеги, марафоны, там же основная масса любителей, а именно на дорожке, хотя многие тренируются в манежах, естественно, особенно там зимой, в зимний период, им интересно было попробовать свои силы на дорожке, а такой возможности в принципе нет, потому что, естественно, какие-то городские, там всероссийские соревнования никто просто так любителя не заявит, ну, это просто даже невозможно. На этих соревнованиях, наверное, именно для фана в основном приходят, вот, потому что интересно попробовать что-то новое.
Мне кажется, что да, я вот даже по этому поводу пытался обсуждать этот вопрос как-то в интернете, в Телеграме и так далее, что вот жаль, что любители недооценивают часто кайф коротких дистанций. А он есть, и он очень особенный, да, это совершенно другая интенсивность бега. Это совершенно другой, ну, как бы, это другой бег по природе просто, да, как бы, это ты можешь я не знаю, может быть, это сравнимо там с игрой на акустической электрической гитаре, да, как бы это разные инструменты, это разная история, вот, и можно специализироваться на чем-то одном, и, наверное, правильно специализироваться на чем-то одном, но, тем не менее, вот я бы рекомендовал любому человеку, который любит бег, так или иначе пробовать бегать в манеже. Я когда первый раз купил шиповки, вот, и когда первый раз я пробежал в шиповках, ну, это было какое-то такое, скажем так, очень удивительное для меня открытие, что вот бег может быть другим, что я по-другому ставлю ноги, что я чувствую другую скорость, да, как бы, то есть если говорить об эстафете, то это вообще, это, ну, такой классный командный драйв. Причем эстафеты именно на короткие дистанции, потому что вот если брать экидены, там вот эти вот большие эстафеты, которые проходят во время марафонов, ты все равно там бежишь 10 километров, условно говоря, ну или 7 там, в зависимости от того, как построена дистанция, полумарафон это или марафон. И у тебя все равно там достаточно большое расстояние, ты, по сути дела, бежишь как бы обычный шоссейный пробег там или там... Да, просто с палочкой, с лентой. А здесь у тебя вот... очень ограниченный промежуток времени, в который тебе нужно выложиться, в который тебе нужно там помочь команде, там, не, как минимум, не подвести. И это такой драйв, это такие эмоции. Особенно, когда команды примерно одного уровня, да, когда нет явного преимущества другой команды, даже на любителей смотреть очень интересно во время эстафеты и во время забега, потому что когда люди начинают вот накатывать на последний прямой или там начинают, скажем так, меняться местами команды во время эстафеты, ну это по-хорошему это то, за что люди вообще любят спорт, это эмоции, это кайф, это зрелище. И да, здесь может быть нет мировых рекордов, здесь может быть нет, скажем так, ну, ставки в виде олимпийской медали или медали чемпионата России, но вот эта вот сама борьба, сама эмоциональная подложка, она очень настоящая, очень искренняя и очень захватывающая. И даже, я говорю, даже любительские забеги смотрятся как такой хороший триллер, если команды примерно равны по уровню, там прям, ну, сказка. Вот, на мой взгляд, ну, зря недооценивают это вот, ну, такого на марафоне точно не получится.
Ну, в общем, за драйвом, эмоциями и борьбой мы вас, конечно, всех приглашаем на Track and Field 21 марта. Ссылка на регистрацию, конечно же, будет в описании. Регистрируйтесь, приходите. Вот, надеюсь, со всеми увидимся на этих соревнованиях. Ждем, Юль, тебя с командой, может быть, опять на пьедестале увидим вас. Игорь, ты тоже подтягивайся. В общем, я думаю, сегодня мы обсудили все, что хотели.
Да, большое спасибо, Юля, за то, что, в общем, какие-то наши взгляды и какие-то наши стереотипы подтвердила, какие-то, наоборот, скажем так, низвергла. Вот. Желаем, разумеется, успеха, легких ног. Вот. Ждем всех в манеже ЦСКА 21 марта. До 18 марта можно регистрироваться. Слушайте наш подкаст на всех платформах. Ставьте оценки, комментируйте, пишите письма на подкаст podcast@newrunners.ru, задавайте вопросы, и мы обязательно вместе с вами поговорим на те темы, которые волнуют всех любителей бега, в первую очередь тех, кто, конечно же, вот только начинает открывать для себя вот этот удивительный и классный мир разных дистанций. Спасибо!